Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, вот еще много вопросов.
Как... Мы про Грецию не ответили. У вас вопросов там было очень много. То, что греки там, греки пытались перед вами хвастаться, ну, ваши знакомые, я имею в виду, может, кто-то и не хвастался, что у них будет все хорошо. Ну, вот мы видим результат, что ничего хорошего не будет. Вот. Я думаю, что тут проблема не в том, что Греция православная, а проблема глобального политического характера, когда определенные силы наднациональные, они начинают с помощью экономики порабощать государство. Евросоюз, он тоже превратился уже в такую площадку, где порабощаются государства. Потому что та же Греция, вот тот референдум, который был сейчас, он же был в первую очередь за независимость. Не только экономическую, но по сути и политическую, потому что, попадая в Евросоюз, государства теряют собственную экономику. Вот об этом уже начинают вопить те государства, которые уже попали, особенно на бывшего советского блока. Они теряют собственную экономику. Там проблемы, реальные проблемы. Вся эта замануха, эта реклама, что там прекрасно, сытно, довольно, это все обман. На что и попались, вот, допустим, наши братья на Украине, да? Что в Евросоюз. Никто там их не ждет, на самом-то деле. Никто не ждет. И вот эти вот проблемы, они разворачиваются и развернутся когда-нибудь очень-очень серьезно. Очень серьезно. То, что в Греции происходит, то, что люди говорят, там не знаем, там завтра хлеб купим, нет. Ну вот доказательство того, что, наверное, не туда пошли эти православные люди. Не затем. Поэтому количество молящихся в храме – это хорошо. Конечно же, хорошо. Это здорово. Но одно дело – есть молящиеся в храме, другое дело – политическое руководство, да, страны, которое выбирается этим большинством. Вот сейчас у них левое правительство. Борется за социальное положение народа. Ну, замечательно. Посмотрим, чем закончится. Но вот это вот вы сказали, что мы должны, Россия должна. Да Россия вообще никому ничего не должна. Это греки нам должны. Потому что это наша русская кровь. Они сидели, эти замечательно, под турками, греки, и не дергались. А благодаря нашим русским морякам и полководцам освободили греческие острова от турок. Поэтому кто кому еще не должен, вопрос. Поэтому свобода греков куплена нашей кровью, наших солдат, матросов и офицеров.
Батюшка, ну там вот столько духоносных старцев, и сейчас и Афон молится весь. И в то же время, когда вот эта мышеловка открылась, Евросоюз, и греки туда пошли, никто почему-то их не предостерег, что это, в принципе, не экономическая, а духовная ловушка, потому что первый же вопрос, который возник, когда они вступили в Евросоюз, чтобы женщин пустили на Афон. Это то, чего с вожделением просто добивается либеральные, так сказать, страны, и ради чего, наверное, все было затеяно, чтобы уничтожить это духовно.
Думать это неправильно, что ради того, чтобы какие-то тетки зашли на Афон, все это дело...
Чтобы уничтожить серьезнее. Некое сердце православное.
Плевать на нас все хотели, кто организует это все дело. Для нас с вами, я имею в виду, да? Тетки, не тетки, это не так важно. Там силы такие, что это все мелочи. Афон, там они его не замечают. Вот, Афон, не Афон, там Москва, Третий Рим, это все ерунда для них. Для них главное владеть миром всем, понимаете?
То есть просто территория, не то что души.
Территория, но задушат это, естественно, потом. Только не ради Афона создавался Евросоюз. Евросоюз создавался, чтобы контролировать эту огромную территорию. Чтобы подчинить все страны. Сейчас Евросоюз, по сути, подчиняется США. Да? И вот получается, что это проект именно вот определенного такого экономического концлагеря. Поскольку государство, вступающее в Евросоюз, теряет свою национальную экономику, и, по сути, его правительство тоже становится подвластным Евросоюзу, то Евросоюз не только ведь экономическая структура, да, это политическая структура, в первую очередь, это же политический союз, но еще, кроме этого, этот политический союз хочет, чтобы на территории всех вот этих стран, разносортиц этой всех стран, да, ведь понятно, что Греция от Франции отличается, да, от Испании, от Латвии, но желается так, что в каждой точке вот этих вот разных стран были одни и те же нравственные понятия. Понимаете? Евросоюз еще борется за определенные нравственные понятия, не только за экономику и политику. И поэтому ты хочешь вступать в Евросоюз, у тебя должен, ты должен переделать свою экономику, б, ты должен переделать свою социальную сферу помощи населению, да? Ты должен переделать образование, потому что в каждой точке Евросоюза ты можешь переехать из точки А в точку Б в любой университет и услышишь то же самое, что говорят в точке А. То есть в Европе уже сломано классическое образование. Потому что такие университеты, знаете, известны, там Сорбонна, там еще немецкие университеты, они уже похожи, как две капли воды. Там нет универсального образования. Но еще ты должен, еще что самое важное, чтобы не было внутри бунта, ты должен принять определенные ценности, так называемые европейские, да? И вот тут идет уже слом. Вот тут идет уже продажа душ. Экономика-то ладно, да? Но вот тут идет продажа душ. И когда Греция, православная страна, где православие, государственная религия, вступает в Евросоюз, соответственно, принимает вот эти все ценности европейские, да, а мы знаем, что такое европейские ценности. Это Содом и Гоморра самые настоящие. Вот здесь идет определенное предательство народа. Понимаете? Вот здесь идет то, что под Афон, это 25-е дело. А вот здесь идет самое главное предательство. Поэтому мужчин много там может быть, но государство будет, это же огромная машина, и финансировать, и проплачивать, чтобы этот Содом, который превратилась в Европа, да, христианская, бывшая, она стала именно вот тем, что, куда стремятся привести ее руководители. Вот в чем дело.
То есть все-таки то, что несколько сотен лет уже пытаются окатоличить, опротестантить православные страны, это имеет значение? То есть это есть такая задача уничтожить православие?
Задача этих сил – уничтожить христианство вообще. Вот протестантизм в его форме, вот Европа, современная идея, так называемые либеральные ценности, это ценности, ну, ценности для нас в кавычках, конечно, да, это понятия, которые рождены в протестантской среде. Я в прошлый раз говорил, и сейчас повторюсь, я не понимаю, как люди, которые клянутся на Библии, да, тот же там Обама, да, может радоваться, что по всей территории страны, его несчастные Соединенных или государств Америки, на всей территории разрешены однополые браки. Что там, странички про Содом и Гоморру-то выдраны, что ли? И другие обличения, да, вот этих грехов? Нет, не выдраны, они их знают, знают. Но протестантское мировоззрение таково, что оно, там объяснение определенное есть, я сейчас не буду просто опять эту тему поднимать, но оно таково, что оно оправдывает это. Как оправдывает много чего такого, что с точки зрения традиционного христианства является грехом. Вот, поэтому задача этих сил – бороться вообще с христианством, в том числе и с католическим христианством. Потому что традиционный католик, не те, которые там, иерархи, которые там крутят, там, мутят там, и так далее, там, политику, воду там, и так далее, что угодно делают, а простые люди, я имею в виду, да? Простой верующий католик, например, крестьянин. Он все равно является носителем традиционных ценностей. Традиционных. Где семья – это папа, мама, детишки, там, дедушка, бабушка. И эти силы же, они есть в Европе. Простые люди, они еще пока являются носителями традиционной культуры. Потому что есть культура города, да, там, допустим, что такое Париж. Ну, понятно, что в Париже там много разных людей, и там наверняка и нормальных там много людей. Но есть бомонд, который, да, какой-то, гламурный, который делает определенную политику. А есть какая-нибудь деревня рядом с Парижем, где вот я периодически смотрю разные познавательные передачи и говорю как-то своим студентам тоже об этом, когда я читал лекции, что вот мы говорим традиционную культуру и представляем там эвенков каких-нибудь, да, или якутов. Традиционная культура в Европе сохранилась. Когда показывают виноградники, и там ходит молодой мужчина, там лет 30, и говорит, вот тут мой прапрадед основал виноградник и выращивал этот сорт. Прадед, дед, отец, я, мы занимаемся этими виноградниками. Он ручками своими подвязывает эти самые лозы, любовно это все дело по-хозяйски, как положено, обходит, показывает винодельню, и когда он показывает завод, сделанный еще при его прапрадеде, это много о чем говорит, извините. Он живет не по календарю этих извращенцев, которые там в Париже там чем-то занимаются, да? Он живет так, как его жил прадед. И он делает то же самое вино, да, он делает то же самое там продукты, в той же самой пещерке выводит тот же самый сыр, понимаете? Не фастфудами там какими-то занимается, да, там Макдональдсами, а делает то, что делали его предки. И он, естественно, является носителем традиционной культуры. И вот тем наднациональным силам надо вот это разрушить еще, понимаете? Поэтому это идет удар не только по Афону, да, конечно, идет удар по Афону. Конечно, идет удар по церкви православной в Греции, там в других странах, и русской, в том числе в нашей многострадальной церкви тоже. По опорочиванию, да, по обмерщению тоже, я думаю, что очень много сил вкладывается, чтобы обмерщить, потому что эти люди понимают, что вот удар по нам со стороны, да, люди объединятся, ну и по нам, я имею в виду, по верующим людям, по всем, да, но кто-то отпадет, кто-то, ну, большинство станут крепкими. Они скажут, так, ребята, снова гонение, пойдем в храм молиться. А когда изнутри разложить, это хитрее, когда врага не видно. Понимаете, когда не видно, вот наш окоп, его окоп, а изнутри это самое страшное. Когда изнутри идет раскол всякий. Раскол никак не в плане политического какого-то там раскола, а в виде раскола идей. Когда плывут понятия, понимаете, когда одно заменяется другим, когда там черное не очень черное становится, а через, со временем оно и как бы и серенькое, а со временем и как бы и белое. Есть такое понятие «окна Авертона». Вот можно, кто интересуется, в интернете посмотреть, как это работает. То есть это целая уже программа, уже опыт по смещению не только политического руководства и границ государства, а смещению разных понятий. Понимаете, вот что страшно. А православие, вольно-невольно, оно является стабилизатором традиционных понятий. Вот. Поэтому идет удар вообще по христианству.
Ну вот, батюшка, скажите, верно или неверно вот мое рассуждение, когда, опять же, дети меня спрашивают, как... почему так все случилось, раз Европа была христианской, я говорила так, что когда разделились церкви на западную и восточную, это все равно, что вот наш образ с дорогой, который мы тоже с вами любим, что, ну, допустим, поезд, стрелка переведена, и сколько бы километров поезд не проехал в другую сторону, он все равно зайдет в тупик. Я говорю, понимаете, вот католики там одно отступление, другое, третье. Почему вот в воспитании тоже считается, что нельзя как бы давать поблажки ни себе, ни, допустим, детям, допустим, если ты за них отвечаешь, что любое отступление, я говорю, ну, ладно, садиться можно, ладно, там еще что-то можно в храме. Ну, подумаешь, греки там перешли на обычный европейский календарь, там... Не, мы же по старому календарю живем, они уже по новому. Да. Вроде одно, другое, третье отступление. Глядишь, а поезд-то уже укатил в тупик. То есть я-то им объясняю, что вы же говорите, как важно учить веру, изучать, и не дай бог там вот где-то ты что-то неправильно понимаешь, догмы ты не знаешь, и тогда можно уйти в сторону. Все равно элементы еретичества изначально присутствовали в католицизме, тоже филиоквы. И...
Не элементы, а очень серьезные
ереси. Да, очень серьезные ереси,
конечно,
да. То есть это фактически еретическое, оно всегда в любом случае приведет к плохому финалу. И поэтому целью вот основного удара стали именно те страны, где православие, их... методично просто вот уничтожают. Сербия, Черногория, все это уже как бы почти можно списывать со счетов, можно сказать.
Ну, не будем все-таки, там живые люди ведь еще есть. Но то, что вот есть правда в ваших словах, это точно. Католическая церковь, западная церковь, да, она ушла в ересь, то есть она еретическая. А любая ересь, она безблагодатна становится. То есть любой христианин, принявший другие понятия, чем чем те, которые, о которых говорит православная вера и церковь. Он становится безблагодатным. Он отрывает себя от Бога. И также вся церковь, как организация, да, такая земная, она тоже становится безблагодатной, если иерархии признают, как сделали католические, да, признают еретическое учение. И что происходит? Вы понимаете, она в историю смотреть, не случайно говорю, что на историю учительница жизни, ведь потом с католической церкви начинают происходить страшные катаклизмы. Вот после того, одни крестовые походы что стоят? Что с Европой начинает происходить? Что с той же Грецией, которая была... Не надо думать, что она там прямо розовая, пушистая. Сколько было отступлений тех же первоиерархов. Ведь Греция, у нее нет своего греческого патриарха. Ведь Греция ходит в Константинопольский патриархат. А что делал Константинопольский патриархат, извините, это никакой не секрет. Это возьмите и почитайте. Сколько раз пытались греческие иерархи, я уж не говорю, сколько еретиков вышло из этой церкви, в том числе иерархов Константинопольской церкви. Но это ладно, это уже другая история. Но сколько раз пытались унию создать, то есть союз с католиками? Греческие патриархи. Константинопольские, извините. Поэтому так сказать, что они такие, прям, знаете, там, стоящие за веру, за православие. Ну, слава Богу, что такие люди есть. Но история показывает немножко другое. Что они все равно пытались торговаться с католиками. Пытались найти с ними союз. Флорентийский союз был, это у нее создано. Кто ее подписал? Ее подписал, извините, Константинопольский патриарх. Тоже не надо об этом забывать. Посмотрите, пожалуйста, историю церкви. Это я не секреты рассказываю. И не сплетни. А реальную ситуацию. Как вели себя, да, вот в этих ситуациях православные греки? Дело не в календаре вовсе, а в том, что не все так просто. Не надо так вот, знаете, там, черно-бело смотреть на мир. Вот они, или там черный, или белый. Но что касается католиков и Европы вообще, да, она начинает разлагаться именно после того, как происходит официальный откол этой церкви, да, от восточной. Реально, это же все страны были православными. Они так и назывались. Это потом они стали называться католическими, то есть кафолическими, то есть всемирными. Такая претензия. И потом идет целых несколько столетий, пара, по-моему, сейчас точно не могу сказать, я не готовился, да, к этому разговору, но идет целая эпоха, она называется у католиков у самих, эпоха плохих пап. Представляете, что это такое? Когда папами становились там 16-летние парнишки, которые там очень весело проводили, мягко скажем, время. Пираты. Ну, один пират был, правда. Страшно читать. Это почему происходит? Да потому что иерархия, выбрав идти не туда, да, выбрав свои политические амбиции, гордостные, страстные амбиции, уведя церковь, вообще всю церковь, да, свою, от православия, отрубает вот эту связь. И сразу же начинается момент разложения. Он идет не постепенно, он идет сразу. Он идет сразу. И после этого эпоха возрождения, ренессанс начинается. Так? И ренессанс это что? Что возрождается-то? Возрождается-то ведь не церковь. Возрождается язычество в Европе. Культ тела, когда вот такие ангелы, такие Мадонны, такие образцы. С кого Рафаэль брал? Свою любовницу рисовал. Иконы, понимаете? Ну о чем говорить-то? Это что, возрождение веры, духовности? Да нет, это возрождение упадка, возрождение смерти, понимаете, на территории Европы. И там закладывается вот этот вот, процветает пышным цветом этот весь гедонизм, уже там уже начинается. А параллельно еще идет усиление венецианских республик. А что такое венецианские? Это финансовые кровопийцы Европы, понимаете? Которые начинают, как пауки, своей паутиной скручивать всю экономику Европы.
Еще с тех времен.
С тех времен. Эта черная аристократия потом переходит в Англию. И все эти вот хозяева банков современных, да, вот этих крупных там и разных таких этих организаций наднациональных, это все те же самые ребята, понимаете? протестантизм является реакцией внутренней на вот это разложение церкви. И отрицаясь от разложения, они уходят не к плюсу, а еще уходят еще дальше в минус. Знаете, что происходит? Войны постоянные. Ну что, одно название, столетняя война, ну а что? О чем говорит? Когда Россия воевала 100 лет с кем-то, вот, а там идет именно борьба за власть. 30-летняя война, 100-летняя война, да, европейские. Скажешь, там все благополучно, замечательно, это просто сами себя обманываем, надо изучать историю, ну, кто хочет.
И нам нужно, наверное, всем сердцем, всей душой, всем умом прочувствовать вот это вот, вот эти слова, они, мне кажется, подходят сюда. «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение».
Да только так. Ну, по-другому просто невозможно. Но под верой мы должны понимать не только теорию, а практику жизни, потому что вера – это дело. Кто любит меня, говорит Господь, тот заповеди мои исполнит, понимаете? А когда мы говорим «вера» и это и мотоциклы поездить, и рокеры там православные, там, и театры, и спектакли, там, и летание на воздушных шарах, это не православие еще. Православие – это именно дело спасения человека. Я сомневаюсь, что на рок-фестивале можно человека спасать духовно. Или там, читая там книжку какую-нибудь современную, там, или смотря фильм. А речь идет о чем? О борьбе со страстями. Вот если она есть... Если есть молитва, если есть борьба со страстями, изучение своей жизни собственной, да, попытка исполнять заповедь – это очень тяжелый труд. Вот там, да, там пойдет. Вот это и есть православие, собственно. А то, что это культура околоправославная, она не является сама православием.
Батюшка, можно уточнить у вас, нам деяния апостолов нужно желательно все-таки читать, изучать, или это уже по возможности? Это не так важно, как, например, Евангелие, изучение и основ веры.
Ну, это же Священное Писание. Но оно сложнее, чем Евангелие. Вот Евангелие нужно изучать с толкованием святых отцов, а апостол тем более надо это делать так. Потому что в Евангелии часто очень конкретно Господь говорит, что делать. А апостолы пишут своим ученикам, как бы растолковывая Евангелие, да? Там, пытаясь дать примеры применения Евангелия. Это немножко сложнее для понимания. Поэтому обязательно, если есть у человека возможность, надо изучать с толкованием. Я не очень придерживаюсь вот той традиции, что человек должен там в день обязательно Евангелие прочитать главу, и две главы из апостола. Мне кажется, это немножко такая... кому-то может быть хорошее, подходящее, я не хочу критиковать ее совсем, вот, но мне бы казалось бы полезным, если есть время, не читать две главы обязательно, ничего этого не понял, а, допустим, ты возьми, толкование открой и прочитай там не всю главу, допустим, а какой-то логический отрывок. Открой толкование и почитай, что, оказывается, апостол имел в виду. И будет гораздо больше пользы, чем просто механическое чтение без осознания. Вот, а это дело личное. Вот есть время возможностей? Изучай, нет времени возможности. Изучай главное, то есть Евангелие.
Значит, а тут еще говорят, что времени практически совсем нету, и ну вот успевают где-то слушать, но не всегда мы выходим в эфир со статьи святителя Игнатия. Какую бы вы рекомендовали, может, одну или две, вот обязательно, чтобы для понимания из его наследия святителя Игнатия обязательно прочитать?
Слово «обязательно» меня немножко сейчас вот как-то пугает.
Предпочтительно в первую очередь.
Предпочтительно надо вообще всего его изучать. Почему? Потому что вот святитель Игнатий, он реально в своих творениях, а это они же не случайно там написаны, это не просто, знаете, ах, вдохновение, что-то написал. Он во всех произведениях, вот, допустим, возьмем вот два тома, да, аскетических опытов, вот первый, том первый, том второй, в них он дает, четко расписывает все основные понятия, которые нужны для духовной жизни христианина в миру. Но несмотря даже на то, что он там пишет монашествующим, на это не надо обращать внимание. Но он не на статью, а на обращение. Просто читай, можно сказать, что если монахам, просто христианам обращено. Так читай, заменяй монахи и христиане. И много может быть понятно человеку. И о молитве, и о покаянии, и о посте, и о разных духовных правильных, неправильных состояниях. Все у него написано, понимаете, в этих томах. А в других тоже замечательные очень произведения, тот же «Отечник», например, из цитат святых отцов, он может подтверждать то, что написано тут. Да? Допустим, «Аскетическая проповедь». четвертый том, ну, в моем издании, я не знаю, они разные. Аскетическая проповедь тоже замечательно очень. Постоянно лично я там черпаю какие-то хотя бы немощные попытки пересказать там на проповедях. Делаем письма очень замечательно. Прикасаешься реально вот к тому святителю Игнатию, такого, образно говоря, да, который был. Одно дело написать статью, другое дело письмо. Да, ведь это что-то более близкое такое, как бы родное становится. Виден святитель Игнатий, да, какой он есть, да, вот в этой переписке с близкими, там, с духовно близкими людьми, с учениками своими, просто теми людьми, которые обращались к нему за советом. Замечательно совершенно. Поэтому сказать, что что-то не читайте, там, приношение современному монашеству, оно тоже интересное. Оно тоже интересное. Вот. Не надо пренебрегать и этой книгой. Почему? Потому что там расписаны, он пишет для монахов, но там можно много что для себя полезного взять. Там, допустим, о чревоугодии. Как бороться с чревоугодием? А как не чревоугодничать? Там у него целая глава есть. Как монах должен себя вести? Но он пишет для новоначальных монахов, поэтому к нам подходит. Там, допустим, о поведении в храме. Почему бы нам не взять монашеский образ поведения в храме? Он же какой? Нужно стоять и молиться. К нам подходит? Подходит. Знаете? Поэтому сказать обязательно, вот я бы порекомендовал обязательно постепенно изучать святителя Игнатия. Вот. Но бывает, видите, трудность в том, что человек по разным причинам бывает из-за того, что он еще пока не дорос до духовной жизни. Он не могут люди читать святителя Игнатия. Вот бесноватенькие не очень трудно его воспринимают. Поэтому тут сказать обязательно меня это пугает. Поэтому кто может, да, вот, кто может, изучайте, пожалуйста. А то бывает, знаете, там ухватил, у другого отца ухватил кусочек. Мне кажется, святитель Игнатий, изучая систематически Евангелие, да, с толкованием, этого вот просто достаточно. Вот реально достаточно. По другим отцам можно не скакать, потому что они напишут то же самое, только вот другими, может быть, словами и выражениями, но написано будет то же самое. Вот я считаю, что, искренне так считаю, что творение святителя Игнатия – это полная инструкция для духовной жизни в наше время. Вот, и скакать ничего не надо. Вот вчитываешься, он пишет замечательно.
То, что вы сказали, бесноватенькие, вот как воспринимают, был такой вопрос – как понять, особенно когда люди прочитали не святые, святые отца Тихона Шаргунова, там есть такой случай, когда оказались Шевкунова. Там какие-то Шевкунова.
Шевкунов другой.
Да, извините. Когда оказались на отчитке или на какой-то молитве или на отчитке партийные работники, и там начало что-то там с какой-то женщиной жуткое происходить. То есть и люди спрашивают, а как понять-то, вот насколько ты сам в каком состоянии находишься, не являешься ты бесноватым, как это определить, и нужно ли это определять?
Это очень просто определить. Вообще бесноватыми являемся все мы без исключения. Как, почему? Какие доказательства? Очень просто. В нас проявляются страсти помимо нашей воли. Проявляются, да ведь? Ну, по-честному, если так отнестись, проявляются. То есть это признаки того, что лука очень легко может войти в нас, да, это незаметно происходит, и разжечь в нас какую-то страсть. И человек потерялся, все, он уже забыл, понятия у него скосились куда-то, да, сбились ориентиры, и он грешит. Это признак бесноватости. Но это не повод бежать и искать там отчетку. Это повод задуматься о себе. Повод к тому, что действительно понять, что я не свободен. Что лукавые духи не имеют возможности входить в человека легко. Особенно при нашей такой вот рассеянной жизни, когда мы не понимаем, не знаем, когда грешим. Есть понятие одержимости, когда эти духи не просто входят и выходят, да, из человека, а когда воля человека очень сильно повреждена. Вот когда вот кукарекают уже, это уже одержимые уже сами люди. А мы бесноваты, это даже без всяких вопросов. То нам просто трезво смотреть на все, на эту ситуацию. И, соответственно, уже выстраивать свою жизнь. Если я думаю, что я здоров, жив-здоров и непобедим, и мне можно все, то я очень быстро окажусь на лопатках. А если мы понимаем, что я больной, и мне надо жить осторожно, да, пусть здоровые люди там веселятся, радуются, там, рассуждают про радость и любовь, я понимаю, что мне это вредно, что я сразу же скачусь там, в глубины ада и грехов, и я поосторожничаю, дома отсижусь. Понимаете, это вот другое немножко поведение, когда мы осознаем, кто мы такие. А бесноватенькие люди, они очень легко проявляются. Вот кто против покаяния выступает, ну, кому покаяние не нравится? Если Христос, Господь, говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, да? То есть это первейшая заповедь, он с этой вышел с заповедью. Лукавому нужно другое, ему не нужно покаяние, потому что покаяние дает возможность самому падшему человеку на кресте уже находящемуся, я про разбойника, да, уже законная жертва этого падшего духа, да, он его уже там лапки свои волосатые потерял, чтобы душу этого разбойника к себе в ад тащить. И на кресте этот человек покаялся, да, и оказался в первом раю. Вот какая сила, которая может самого падшего человека, которым, по идее, мы должны себя считать, конечно, но вот так вот посчитаем, какого-нибудь, ну, совсем там социально там неблагополучного человека, там убийцу и так далее, он может покаяться и стать выше, чем мы, благополучные люди, перед Христом. Как мытарь и фарисей, например, в Евангелии. И против кто против покаяния выступает, это очень легко проверить. Тот и является бесноватеньким. Тот вольно или невольно является проводником бесовской силы. Поэтому это очень легко смотреть, легко видеть, легко замечать. То есть, во-первых, мы считаем, что мы сами, а во-вторых, те несчастные наши собратья или сестры, которые выступают против покаяния, как цели, смысла христианской жизни.
А если человек уверен, что его воля парализована и не знает, что ему делать?
Тут надо проверять, тут не все так просто. Не все так просто, надо не на отчитку, конечно, к какому-нибудь внимательному священнику, который может оказать внимание человеку, потому что может быть и психическое заболевание тоже. Допустим, человека лечить надо, да, а он, допустим, думает, что он бесноватый. Хотя эти очень часто взаимопомогающие, так скажем, состояния, но бывают и болезни, то есть надо смотреть, что, может, человеку не на отчитку надо идти, а в больницу, чтобы... Ну, сочетая духовный труд, естественно, молитву, покаяние. Там. Но он, видите, сам, когда человек поврежден, он сам не может, ему надо помогать. Должен быть тот человек, который ему может подсказать, там, поддержать, выслушать. Это тяжелейшая работа, на самом деле. Очень опасная. Вот. Но, по крайней мере, мы должны понимать, что бывают и болезни. Бывают и болезни, что надо тут не так просто разбираться надо. Тут огульно, вот так вот по радио нельзя дать совет.
Понятно. То есть в любом случае человек в храме найдет помощь.
Ну да, я надеюсь. Особенно если он будет ее просить. А то получается, знаете, человек постоял в уголке, ушел, его никто не знает, и как ему помочь. То есть если он обращается за помощью, да, тогда может. Но это вопрос очень сложный. Это не по радио, не для публичной беседы.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.